Вагоны то переполнялись, то пустели, менялись попутчики и попутчицы, менялись даже стандартизированные голоса, объявляющие остановки. Вынырнув из дремы очередной раз и оглядевшись, он увидел рядом знакомое лицо. Старый домовой с растрепанными седыми волосами, но с картофелиной испещрен красными прожилками. Старое выношенное пальто. Облезлую шапку он снял и держит в руках. Не по возрасту, сильных руках, с широкими запястьями и крепкими пальцами.
— Гля, кто? — Знаешь? — Кольщик. — Это я его приманил, — довольно сказал кот. — Побазарь с ним, может, на хату позовет, а то ночью замерзнем нахрен.
Только сейчас Вольф понял, кто волею судьбы оказался рядом с ним. — Здорово, Потапыч. — Домовой. Безразлично повернул голову. Покорябал острым взглядом лицо соседа. — Это ты кому? — Не узнал, Потапыч! — улыбнулся Вольф. Он искренне обрадовался, будто встретил родственника. — Кого узнавать-то? — домовой поджал губы. — Я тебя, отродясь, не видел. Да и никакой я вообще не Потапыч. На лице у меня маска была марлевая, потому и не видел. А вот это узнаешь? Вольф поднес к лицу домового кулак. Тот уперся взглядом в перстни, быстро оглянулся по сторонам и совсем другим тоном спросил.
Петру, что ли?
Точно. Только на самом деле я Владимир.
Ты-то особо не болтай, тут знаешь, сколько ушей.
Домовой огляделся еще раз.
Вернулся, значит. Ну, как все прошло? Гладко? А не особо?
Долго рассказывать. А скажи-ка, Потапыч, как ты рядом со мной оказался? Почему сел именно сюда? Случайно, что ли?
А ведь действительно, я вон туда, в уголок хотел, а тут как позвал кто.
Тоненьким голоском позвал, вроде как кто знакомый.
Это кот. Я думал, он бахвалится, а выходит, правда.
Какой такой кот? Откуда здесь коты? И с каких пор они по-человечески разговаривают? Ты, Петро, случайно головой не подвинулся?
«Поговорить нам надо, Потапыч», — сказал Вольф. «Документов нет, ночевать негде, а я уже засыпаю».
«А давай ко мне поедем», — оживился домовой. «Старуха у дочки ночует, никто мешать не будет».
«Вот видишь», — радостно взвизгнул кот, — «благодаря мне все и устроилось, а ты не верил».
Вольф повернулся к домовому.
«Слышь, Потапыч, голос тот самый слышал? Ну, который тебя позвал?» «Брось дурить, Петро. Я пока не пьяный. Вставай, нам на следующий сходить».
Потапыч жил в старом доме в районе Белорусского вокзала. Две узкие комнаты с высоченными потолками сохранили невыветривающийся дух растеренной коммуналки. На длинном шнуре висел желтый абажур с кистями, из-под него лампочка-сотка ярко высвечивала круглый стол на толстых квадратных ножках, застеленный бордовой бархатной скатертью. Дальше свет постепенно рассеивался, и углы комнаты таились в полумраке.
«Радио включить надо, а то тихо, как в могиле, аж на мозги давит».
Потапыч повернул ручку допотопного приемника, медленно накалился зеленый глазок, затеплилась желтым шкала настройки.
«Вы слушаете программу «Маяк»!»
Во всю мощь динамика рявкнул диктор. Потапыч удовлетворенно кивнул.
«Есть будешь?» Старуха вчера борщ варила.
«Буду!» — обрадованно кивнул Вольф. С утра он не держал во рту ни крошки, а мечте поесть борща дома так и не суждено было осуществиться. Впрочем, с чего он выдумал этот борщ? И Лаура, и теща не отличались кулинарными способностями или склонностями к домашнему хозяйству. Пока Потапыч гремел кастрюлями на кухне, Владимир осмотрелся. Тяжелый неуклюжий буфет, обтянутый потертым дермантином диван с высокой спинкой и двумя съемными валиками-подушками, заваленная газетами этажерка. Такую обстановку он видел в фильмах 50-х годов. Раздвинув ситцевые шторки, он заглянул в другую комнату. Трехстворчатый шифоньер, кровать с никелированной спинкой и облезлыми шарами, тумбочка, на стенах с потускневшим золотым накатом десяток фотографий. Воровато оглянувшись, он щелкнул выключателем и скользнул за занавески.
— Не наглей, — сказал кот. — Лучше утром перед уходом. Сейчас только пригляди, что брать.
— Не базарь под руку, пусть хоть раз дело сделает, — возразил пират. Вольф подошел к фотографиям. Из выцветшего, но тщательно отретушированного и увеличенного черно-белого далека смотрел мужчина в наглухо застегнутом по горло кителе с капитанскими погонами. Мощная грудная клетка, крепкая шея, массивный бульдожий подбородок, прямой, сверлящий пространство взгляд. От него исходила волна силы, уверенности и напора. Это был молодой Потапыч. Потапыч крупно по пояс, Потапыч в группе сослуживцев, Потапыч у пулемета, Потапыч в тире, в вытянутой руке непропорционально увеличенный ТТ. Владимир вернулся к столу. Хозяин застелил праздничную скатерть, потертой клеенкой, поставил дымящуюся тарелку с борщом, блюдечко с чесноком, черный хлеб и крупную соль. Что-то в его облике изменилось, он уже не казался немощным стариком. А может, Вольф теперь смотрел на него другими глазами. «Самогонку пить будешь?» — не спросил, а констатировал домовой. «Хорошая, хлебная. За водкой по нынешним ценам не угонишься». На столе появилась наполненная на три четверти кривоватая бутылка и два маленьких граненых стакана. Ребенком Вольф видел такие на кухне тиходонской коммуналки.
«Давай за то, что ты вернулся!»
Потапыч чокнулся и залпом выпил, потом посолил черный хлеб и бросил в рот зубок чеснока. Вольф сумел проглотить только половину. Огненная жидкость обожгла глотку так, что перехватило дыхание.
«Когда меня домой отпустили, я понял — обошлось!»
Как ни в чем не бывало, продолжил Потапыч, словно выпил стакан воды.
Как обошлось? А что могло быть?
Да очень просто, как обычно. Ты прокололся, те на куски порвали, а эти меня расстреляли. Все в дамках и дело с концом. Домовой снова наполнил стаканы.
«Окстись, Потапыч, ты что,
кого сейчас за это расстреливают? Старик вздохнул.
Это верно. Потому и порядка нет. Порядок, он ведь на страхе держится. Только у меня страх в крови сидит, в костях, в сердце, в мозгах. Вот и не знал, отпустят или расстреляют. Мало ли, что сейчас послабление кругом. А вдруг как раз мне-то послабление и не сделают? Пулю в затылок пустить — дело нехитрое. И тогда какая мне разница, что там у других делается? Давай, поднимай.
Вольф покачал головой.
Крепко и больно. Градусов 70 не меньше. А я выпью. За крепкую власть выпью, потому как без нее всем нам хана. Ведь посмотри, что получается.
Потапыч выпил, покрутил головой и снова закусил чесноком.
В 40-м году я служил срочную в войсках НКВД. Ага. Раз пошли на операцию. В одном домике засел злодей, грабитель и разбойник. Опера его оттель выкуривали, а нас в оцепление вокруг поставили, чтобы не ушел. А он возьми и выкинь в окошко перстенек золотой, улику, значит. А один солдатик соблазнился, возьми и подыми, и за пазуху сунь. И что тогда?
Что? Вольфа развезло окончательно, он то и дело проваливался в сон, так что голова бессильно свешивалась на грудь, как в метро, и тут же вскидывался, тоже как в метро. Слова Потапыча сливались в дымную завесу, звуковой фон, хотя смысл произносимого сохранялся.
«А то солдатику 25 лет дали, разбойника на луну, как положено. Другие разве шалить станут при таком раскладе? Мне 20 годков едва исполнилось, мальчишка. А ведь до самой печенки понял, нельзя за чужим руки тянуть. И службу надо честно справлять. А теперь что?
Что? Вольф вскинулся в очередной раз.
«А то! Тюрьмы нынче изоляторами зовут. Только это одно название. Чего они изолируют? За башли тебе и записку передадут, и водку принесут, и бабу приведут. А информация туда-сюда льется, как дерьмо через канализацию. У нас-то в Лефортово, конечно, построже, потому что дух сохранился, а в обычных тюрьмах...»
Потапыч махнул рукой и вышел в спальню. Освобожденный от утомительной роли внимательного слушателя, Вольф уронил голову на стол и мгновенно отключился.
«Подъем! Приготовиться к атаке!»
Рядовой специальной разведки Волков вскочил, с грохотом опрокинулся стул, но вместо ночбоя Шарова он увидел молодого капитана НКВД Потапыча в парадном мундире. Стоячий воротник обхватывал шею, тускло блестели ордена и медали, даже кобура топорщилась на боку.
— Ну ты даешь! Чего орешь-то?
Домовой довольно смеялся. Пришедший в себя Вольф увидел, что мундир не вернул ему молодость. Погоны обвисали на усохших плечах, и шея болталась в жестком воротнике, только выцветшие глаза обрели цвет и молодой блеск.
«Молодец! Видать, ты парень боевой, я таких люблю!»
Потапыч налил очередной стаканчик.
«А кобуру пустую зачем нацепил?»
— подколол Вольф старика, поднимая стул.
«Где ты видел пустую?»
— обиженно пробасил тот.
«Я в игрушки не играю».
К удивлению Вольфа, Потапыч сноровисто отстегнул застежку и извлек в самделишний ТТ, точь-в-точь такой, как на фотографии. Привычно вынул обойму с патронами и протянул безопасный теперь пистолет Вольфу.
«На-ка, почитай!»
Еще больше удивленный, Вольф рассмотрел на потертом затворе гравировку. В.П. Раздорову от нарком вундел Л.П. Берия.
«Видал, какая пустая?»
Потапыч требовательно протянул руку и забрал ТТ обратно.
Сколько раз участковый приходил, сдать предлагал, мол, зачем старому хрычу оружие? Только у меня ответ один — не ты награждал, не тебе отбирать. А мне еще сгодится на крайний случай. Ну, ладно.
Потапыч махнул рукой.
Расскажи лучше, как там мои картинки. Нормально проканали?
Вольф вздохнул. «Были проблемы, Потапыч, были!» Он коротко пересказал сомнения Каляши во владимирской тюрьме. Потапыч пожамкал губами.
«Всего не предусмотришь. Я так думаю. Раз ты здесь сидишь, значит, зэки их признали».
«Слышь, Потапыч, я почти не пил и трезвый остался. Только, короче, разговаривают твои картинки. Особенно кот активный. Советы дает, подсказки. Я считаю, он мне жизнь спас. И другие помогали. Рыцарь об опасности предупредил. Несколько раз я их глазами назад смотрел». В темноте далеко видел. Как такое возможно? Потапыч пожал плечами.
Да так и возможно. Ты же весь на нервах. Вот и мерещится. Мне тоже бывало, кто-то подсказывал, мол, то сделай, а этого не моги. Иногда прямо как голос чей-то. Интуиция это вот что. Хотя слышал я подобное от зэков пару раз. Только знаешь, когда они долго сидят, у них ведь мозги размягчаются. Наверное, от анонизма. От них еще и не такое услышишь.
Вольф перегнулся через стол.
«Да пойми, Потапыч, не мерещилось мне.
Вот, например, в камере вши всех поедом ели, а меня не трогали. Кот сказал, что они их ловят». Потапыч посмотрел сукоризной, как на несмышленыша.
«Ну как они могут вшей ловить? Ты подумай, они же не живые. Они нарисованные, я их сам и нарисовал. Отдохнуть тебе надо вот что. Давай на боковую, сейчас мундир скину и на диване тебе постелю».
НКВДшник встал и направился в спальню. Ниже кителя на нем были старые тренировочные брюки, растянутые на коленях. Вольф вынырнул из тяжелого забытья, не понимая, где находится и что с ним происходит. Белая наволочка под головой, черный дермантин перед лицом и чья-то рука, настойчиво трясущая за плечо.
«Вставай, Петро! Там старуха уже 2 часа дожидается, замерзла, небось!»
«Ах!» — Вольф облегченно расслабился. «Я же говорил, меня Владимиром зовут».
«Я этого не знаю», — кряхтя отозвался Потапыч. «Мне положено знать, что ты Петр. Вот я и говорю. Здоров ты спать, Петро. 11 скоро».
«А старуха где дожидается?» Вольф сел и потянулся. В окно ярко светило солнце, искрился на раме пушистый снежок.
«Да внизу, на скамеечке, где же еще? А может, гуляет вокруг дома? В мороз на одном месте долго не усидишь?»
«Так чего же она домой-то не идет? Меня стесняется, что ли?»
«Потому что порядок знает, привыкла за столько лет».
«Какой порядок?»
«Обыкновенный. Видеть-то ей тебя ни к чему. Я ее у соседнего подъезда посадил, сюда спиной, как положено».
«К чему эти сложности, Потапыч? Кончились мои секреты. Я теперь обыкновенный человек».
«Это твое дело, Петро. А мы живем, как приучены. Ты извини, придется без завтрака».
«Спасибо за ночлег, Потапыч. А без жратвы я могу неделю обходиться».
«Молодец! Когда-то и я мог. Не поминай лихом».
Вольф быстро оделся. На пороге на миг задержался. «Потапыч, а свести твои картинки можно?»
«Свести?»
НКВДшник присвистнул.
«Как же их сведешь? Я ведь по-настоящему колол. Перстенек или крестик срезать можно вместе с кожей, но рубец-то останется. А собор куда денешь? А остальной зверинец? Этак ты весь будешь сплошным шрамом. Еще хуже. А электрофорез?»
«Какой такой форез?»
«Александр Иванович говорил, что электричеством чернила из-под кожи можно вытянуть». Домовой втянул нижнюю губу и покачал головой.
«Это я не знаю. Раз Александр Иванович сказал, может, у них сейчас есть такое, не знаю, врать не буду».
Выйдя на улицу, Вольф прищурился на солнце, с наслаждением вдохнул чистый морозный воздух и осмотрелся. Жены Потапыча он не увидел. Из автомата Вольф позвонил Петрунову, но его напарник ответил, что подполковник будет к концу дня. Вольф выругался. Москва не такой город, где полдня может бесцельно бродить человек в новой одежде, без документов и с зэковскими татуировками. Здесь полно милиции, экипажи патрульно-постовой службы, участковые, сыщики, агентура уголовного розыска, плюс оперативники КГБ и их агентура. Но делать было нечего. Вольф сходил в кино, прошелся по Арбату, перекусил в бутербродной. Как ни странно, но никто его не останавливал и не проверял документы. Похоже, он переоценивал возможности столичных спецслужб. Около 5 часов, добравшись до площади Дзержинского, Вольф, как обычный посетитель, зашел в бюро пропусков и позвонил Петрунову. Через несколько минут он, наконец, попал в знакомый кабинет. Подполковник изучал папку с документами.
«Кажется, все в порядке. Информация подтверждается», — поздоровавшись, сказал он. 4 московских объекта уже отработаны. Этот Сокольский еще больше негодяй, чем мы предполагали, носитель всех пороков. Пьянство, разврат, наркотики,
растления малолетних, Александр Иванович потряс пачкой объяснительных, потом достал измятый пакет. Вот, даже интересные снимки собрали для наглядности. Московские элитные притоны. Он тут такое выделывает. Хочешь посмотреть? Нет, я заочно сыт по горло этим Сокольски. У меня свои проблемы. Что случилось? Насторожился Петрунов, откладывая фотографии. Вольф рассказал о том, что произошло вчера. «Кто бы мог предположить?» — задумчиво произнес Александр Иванович. «Такая острая реакция на татуировки! За ней кроется какая-то причина, которую мы не учли. Это очень неприятно». «Да уж, действительно!» — с горьким сарказмом сказал Владимир. «Все мои задания — сплошные неприятности. И в конце — разрушение семьи». «Не надо раньше времени сгущать краски. Может, все и обойдется. Поживешь пока в нашей малосемейке на Вернадского, а потом все образуется», — успокоил Петрунов. «Образуется?» — хмыкнул Вольф. «Давайте быстрее убирать всю эту картинную галерею. Потапыч сказал, что ее не сведешь. Но вы ведь обещали электрофорезом. Один электрод туда, один сюда. Тушь из-под кожи высасывается и на марлю, а марлю в мусорник. Так? Ведь так же?» Подполковник кивнул. «Конечно. Электрофорез чудеса творит. Успокойся. Еще проблемы есть?» Вольф глубоко вздохнул, сбрасывая охватившее его напряжение. «Мне нужны документы. Без них я как голый». Несколько секунд Петрунов сидел неподвижно. Потом достал из сейфа заклеенный конверт из плотной бумаги. Ножницами отрезал край и вытряхнул содержимое на стол. «Держи. Паспорт, часы Грибачева, его визитка. Не собираешься позвонить старому знакомому?» «Пока повода нет. А удостоверение?» «Да. Как говорится, дай бог, чтобы поводов и не было. Ведь ты звонил генеральному секретарю ЦК, когда тебя окончательно загнали в угол. Лучше, чтобы это не повторялось. Хотя сама возможность такого звонка служит тебе охранной грамотой». «Где мое удостоверение?» — повторил Вольф. «Здесь, где же еще?» Александр Иванович вытряхнул удостоверение, которое вначале зажал двумя пальцами в углу конверта, раскрыл его. «Так, срок годности еще не истек. Правда, с прежней должности ты вроде откомандирован, а на новую еще не назначен». «Ну и что?» «Да, пожалуй, это формальность». Подполковник протянул Вольфу документ. Вряд ли генерал Вострецов одобрил бы его поступок, но семь бед — один ответ. Привычно сунув картонный прямоугольник в нагрудный карман пиджака, Вольф почувствовал, что чувство уязвимости перед внешним миром бесследно исчезло. «Надо поехать забрать свои вещи». Он замешкался. «Не хочется идти в этот дурдом. Может, позвонить вначале?» Петрунов придвинул ему телефон, продиктовал номер. «Алло!» Трубку взяла Александра Сергеевна. «Это Владимир. Вы в курсе, что Лаура выгнала меня из дома? Я хочу заехать за вещами.
Здравствуй, Володя. Ты неправильно все понял. Никто тебя не выгонял. Дело совсем в другом. Приезжай, я все объясню.
А моя жена не выбросится из окна?
Ее нет дома. И потом... Но это не телефонный разговор.
Ладно, еду. Положив трубку, Вольф посмотрел на Петрунова. Можно взять машину? В метро сейчас толчья.
Попробуем. Без энтузиазма отозвался Александр Иванович и, несколько раз позвонив по внутренней связи, развел руками. У нас один водитель болеет, две машины в ремонте, а дежурная как раз сейчас на линии, так что извини.
Ничего, доберусь.
Вольф резко встал.
До свидания.
После его ухода подполковник позвонил в ведомственную поликлинику.
Здравствуйте, Петр Петрович. Это Петрунов. У нас есть сотрудник, которого по оперативной необходимости пришлось всего растатуировать.
Да, именно. Типичные зэковские наколки.
Да. А теперь необходимость отпала, и он требует очистить кожу.
Да, я понимаю. Но я ему обещал.
Нет, без хирургического вмешательства. С помощью электрофореза.
Электрофореза.
Нет, не шучу. Просто я сказал про электрофорез. Так пришло в голову. Надо хотя бы имитировать попытку. Ведь она может оказаться неудачной по различным причинам. Но он не должен понять, что я соврал. Так что все должно выглядеть правдоподобно. Да, пожалуйста, проинструктируйте лично. Спасибо.
Положив трубку, он долго сидел неподвижно, оцепенело глядя перед собой. У подъезда Вольф лицом к лицу столкнулся с соседом Лауры. На этот раз тот был не в майке, а в полной форме капитана милиции.
«Попался, дружок!» Капитан привычно схватил его за рукав чуть выше локтя.
«Я тебя предупреждал. Не беги, хуже будет, пойдешь со мной и не дергайся».
Вольф не менее привычно освободился от цепкого милицейского захвата.
«Как вы себя ведете, товарищ капитан?» — строго сказал он. «Я сотрудник госбезопасности».
Внушительный тон и официальные обороты подействовали. Участковый растерянно посмотрел на свою руку и зачем-то вытер ее о шинель.
«Документы есть?»
Вольф извлек удостоверение, раскрыл и поднес к лицу милиционера.
«Чего же вы вчера убегали?» — обескураженно пробормотал капитан. «И наколки?»
«А почему соседку в больницу увезли?»
«Тут что-то не так».
«Государственная тайна», — значительно произнес Вольф. На воспитанных в строгости советских людей эти слова всегда оказывали магическое действие. Так получилось и в этот раз. Участковый поднялся, его лицо разгладилось, выражение сомнения будто стерли мокрой тряпкой.
«Спасибо, капитан. Я вас больше не задерживаю».
«Ее изнасиловали!» Откинувшись в кресле, Александра Сергеевна нервно затягивалась сигаретой и с силой выпускала дым сквозь нервно сжатые губы. 7 лет назад, в Малаховке,
Она возвращалась с дачи от друзей. Возле станции напали трое. Беглые уголовники, они с ног до головы были в татуировках. В результате сильнейший шок, мания преследования, ночные страхи, целый психиатрический букет. В комнате навязчиво пахло французскими духами. Похоже, теща прыскалась ими совсем недавно. Засунув руки в карманы, Вольф прошелся взад-вперед по толстому ковру и остановился перед сервантом. За стеклом таращила глаза черная сова из лавы Везувия, привычно кренилась белая пизанская башня, блестела золотыми лентами дерево счастья из Венеции. Похоже, оно не принесло счастья семье Маркони. «Мой бывший муж Урбано прислал новейшие лекарства. Ею занимались лучшие психиатры Москвы. Очень помог этот знаменитый гипнотизер Прохоров. Ты про него наверняка слышал. Лечение длилось почти полгода. Потом реабилитация. Она все забыла. Я думала, кошмар прошел бесследно. А вчера она вновь впала в такое же состояние. Меня предупреждали избегать любых ассоциаций. Я не пускала ее в Малаховку, изолировала от прежних друзей, ограничивала выезды на природу. Но кто же мог подумать, что однажды ее собственный муж заявится домой весь в татуировках? Извините, я ведь ничего не знал. Конечно, семейные тайны — это скелеты в шкафу, ими не хвастают.
Тех уголовников нашли?
Не знаю, наверное, нашли. Лаура была в таком состоянии, что мы не делали официальных заявлений. Да и к чему? Их и так ждала тюрьма. Ну, добавит несколько лишних лет, разве нам от этого легче?
Если бы они были установлены, я бы убил их, — буднично сказал Волк. Всех троих, одного за другим.
Правда? В голосе Александры Сергеевны проявился интерес.
Правда.
Это только добавило бы тебе проблем. А Лауре все равно не стало бы легче.
Где она?
В психиатрической клинике. Лечение займет несколько месяцев. Но и потом она никогда не сможет видеть тебя. Даже если полностью убрать татуировки, ты все равно останешься провоцирующей ассоциацией.
Вольф вздохнул. Что ж, ничего не поделаешь.
Я уже договорился насчет общежития. Очень жаль, что так вышло. Сейчас соберу вещи и поеду. Нет, так не годится, — возразила Александра Сергеевна. Поживи пока здесь, приди в себя. Тебе ведь сильно досталось за это время. Сейчас я приготовлю ужин. Волк прислушался к своим ощущениям. Действительно, ехать ни в какую общагу не хотелось. «Хочешь виски?» Не вставая, Александра Сергеевна достала из бара бутылку «Белой лошади». В обычных магазинах она не продавалась, только в «Березках» или закрытом баре «Метрополя». Примечание: «Березки» — валютные магазины для иностранцев, где в описываемый период только и продавались импортные дефицитные товары. Конец примечания. Рядом появились широкие стаканы с толстым дном, вазочка-термос со льдом и пакетик с орешками. — Садись, наливай, — пригласила она.
— Почему вы поменялись? — спросил Вольф, наполняя стаканы почти доверху. Александра Сергеевна удивленно покачала головой, но не возразила. «Из-за денег. Мы получили хорошую доплату, а нам вполне достаточно и этого метража». Они выпили. Лед не успел раствориться, чайного цвета жидкость была теплой, и резкий алкоголь сразу ударил в голову. Вольф высыпал в рот пригоршню орешков. Обещанный ужин оказался не очень сытным. Кто там теперь живет? Какие-то люди. Понятно, что не звери, раздраженно сказал Вольф. Что это за люди? Кто они, чем занимаются?
Люди как люди, удивленно посмотрела Александра Сергеевна. Семья. Муж какой-то начальник, она, кажется, инженер, двое детей. Я не интересовалась, чем они занимаются. А почему ты спрашиваешь?
— Для порядка, — буркнул Волк. — А почему вы так на меня смотрите?
— Как?
Александра Сергеевна закинула ногу за ногу и качала ступней с повисшим на пальцах золотистым шлепанцем. Ногти у нее были ровно подстрижены и покрыты перламутровым лаком, как у Софьи, и качала ступней Софья точно так же. Два времени наложились одно на другое, реальности перемешались, и Волк не понимал, в какой находится. Однажды такое с ним уже происходило, но тогда рядом была Лаура.
Так, по-особенному.
Когда они жили вместе, Александра Сергеевна любила плескаться под душем, не прикрывая двери, а иногда выходила на кухню в прозрачном пеньюаре и делала это неспроста. Неспроста она душилась перед его приходом, неспроста приготовила лед, неспроста смотрит прямым и до предела откровенным взглядом. Можно поспорить, что под халатом, высоко открывающим белые бедра, у нее ничего нет.
— Смотрю, чего в тебе такого страшного?
— И пока ничего не вижу, — с двусмысленной улыбкой ответила женщина.
«Не видишь, значит?» — охмелевший Волк встал и шагнул вперед.
Александра Сергеевна поднялась навстречу.
«Здравствуйте, Антонина Федоровна. Мы из Комитета государственной безопасности. Вот наше служебное удостоверение. Разрешите войти?»
Оперативники работали подвое. Вежливые и строгие молодые люди усредненной комитетской внешности, правильные славянские лица без особых и броских примет, официальные костюмы, сорочки, галстуки, безукоризненные властные манеры, располагающий тон. Их специально подбирали и обучали, в результате они становились похожими друг на друга, как инкубаторские цыплята. Впрочем, подобное неуважительное сравнение никому и в голову не могло прийти. В те времена шпионаж наказывался только одной мерой наказания — расстрелом, а обычное знакомство, угрожающее, именуемое связью с иностранцем, было очень близко к шпионажу. Поэтому визит контрразведчиков был сродни появлению архангела с огненным мечом. Причем независимо от того, чувствовал ли хозяин за собой какие-то грехи.
— Да, пожалуйста, конечно. А что, собственно, случилось?
Симпатичная женщина лет 35 испуганно попятилась в
впуская архангелов в небольшую, уютно обставленную квартирку.
«Ничего, Антонина Федоровна, ровно ничего, просто нам нужна ваша помощь. Меня зовут Николай Петрович,
а я Сергей Игоревич. Вас очень уютно».
«Извините, что беспокоим вас дома в выходной день, но мы подумали, что так вам будет удобней», — улыбнулся Николай Петрович.
«Вы ведь работаете в хореографическом обществе. Там женский коллектив, начнутся ненужные пересуды», — доброжелательно пояснил Сергей Игоревич.
«А 20 лет назад вы танцевали в кардебалете Большого театра». Еще шире улыбнулся Николай Петрович. «Говорят, у вас хорошо получалось».
«Всего 2 месяца», — виноватым тоном пояснила хозяйка, накрепко сцепив кисти рук.
«Там были такие интриги. Меня отчислили, сказали, что нет данных, хотя способности у меня были лучше, чем у многих».
«Да, в мире много несправедливости», — сочувственно кивнул Сергей Игоревич.
«Зато за эти 2 месяца вы познакомились с одним человеком», — Николай Петрович продолжал улыбаться,
— «с Майклом Сокольски, сотрудником американского посольства». Скорбно уточнил Сергей Игоревич.
Антонина Федоровна икнула. Черты лица расплылись, симпатичность мгновенно пропала.
«Который как раз нас и интересует», — закончил Николай Петрович. Теперь он больше не улыбался.
«Но почему сейчас? Ведь прошло 100 лет, и потом это были чисто личные отношения, только личные».
Антонина Федоровна икала, не переставая. Сергей Игоревич принес ей воды.
«Успокойтесь. Вас мы ни в чем не обвиняем. Но государственные интересы требуют, чтобы вы подробно рассказали о ваших взаимоотношениях с Сокольски. Все, включая самые интимные подробности. Какие подарки он вам дарил, в какие рестораны водил, как вел себя в постели, откуда у него деньги, сколько он тратил на вас и вообще». «Хорошо, если у вас остались какие-то фотографии, даже самые неприличные. Что вы знаете о других его любовницах? О фактах совращения несовершеннолетних», — добавил Николай Петрович. «А также о карточных играх, об ипподроме, обо всех его контактах, привычках, наклонностях. Вначале вы все расскажете, а потом мы это подробно запишем», — предупредил Сергей Игоревич. На самом деле запись уже шла. Он включил миниатюрный диктофон перед тем, как позвонить в дверь. «Очень важна точность», — сказал Николай Петрович. «Речь идет о деле государственной важности».
«И откровенность», — добавил Сергей Иванович, — «это уже в ваших собственных интересах». Антонина Федоровна взяла себя в руки и даже перестала икать.
«Хорошо, я понимаю, и я расскажу все».
Он бежал со всех ног. Сердце гулко колотилось в груди. Впереди должен был септик, огромный бетонный бассейн с зэковским дерьмом. Но спасения он не сулил. Туннель становился все уже и ниже,
и, наконец, закончился стенкой. Он обреченно прижался к ней спиной. Топот преследователей приближался. Скоро показались огромные уродливые тени, они надвигались. В руке невесть откуда появился факел, он вытянул его перед собой, и пляшущий желтый свет выхватил из мрака искаженное лицо меченого. Из-за его спины тянул костлявые пальцы Калик.
«Вы уже умерли! Вас уже нет!»
— истошно закричал он.
«Есть! Есть! Есть!» — хохотали мертвецы, и за их спинами корчили рожи и гримасничали Пинтос, Краевой и Хорек.
В такой тесноте невозможно защищаться голыми руками, нужен пистолет или, на крайняк, нож. Но оружия, как назло, нет.
«Попался, ментяра! Сейчас мы тебя на косточке разберем!»
Страшные хари приблизились вплотную. Ледяная костлявая рука схватила за горло, перекрывая воздух. Земля под ним осыпалась, Вольф, дернувшись, провалился в яму и тут же проснулся, догнав свой собственный крик.
«Ты что?»
Александра Сергеевна испуганно вскочила на ноги. Спальной одежды она не признавала, и белое тело отчетливо выделялось на фоне красного ковра. Большие груди тяжело отвисали, но сохраняли форму. У нее была отличная фигура, лучше, чем у Лауры.
«Что случилось? Сейчас 6 утра!»
«Ох, дурной сон! Мертвецы приснились!»
«Ты так дернулся! Мне показалось, кровать перевернулась!»
Александра Сергеевна зевнула. «Когда снятся кошмары, лучше показаться психиатру. У меня есть хорошее!» Уже несколько дней Вольф жил как в санатории. Много спал, днем гулял в парке, по 5-6 раз занимался сексом с Александрой Сергеевной. Она была охочей до этого дела и оказалась большой мастерицей, дочь ей и в подметке не годилась. Правда, готовить теща не умела, зато где-то добывала продукты, а Вольф сам жарил отбивные и варил сосиски.
«Уходишь куда-нибудь сегодня?»
Александра Сергеевна наклонилась над Вольфом, явно собираясь сесть на него верхом.
«Да, в поликлинику. Попробую свести свою роспись. Давай поспим еще пару часиков».
Он быстро перевернулся на живот. Силы иссякли, такого темпа не выдерживал даже его крепкий, изголодавшийся по женщинам организм. Александра Сергеевна недовольно плюхнулась рядом. Вначале орет, дергается, а когда разбудит, предлагает еще поспать. «И что там с тобой делали?» Она принялась водить пальцем по телу, повторяя узоры татуировок. Забавные картинки. У кота смышленный вид и глаза, как у живого. А черт злой и пират кровожадный. Без них ты станешь совсем другим. Острый ноготок царапал кожу, но фигурки не выражали недовольства. Не другим, а прежним. Кстати, я бы проконсультировался с твоим психиатром.
Нет проблем, красавчик, я договорюсь.
А на твоем основном инструменте нет никаких узоров? Ну-ка, давай посмотрим. Рука целенаправленно скользнула вниз.
«Отстань, Саша!» — пробурчал Владимир,
закрывая глаза. А то попрошу политического убежища в Италии.
Это ты намекаешь, что я Маркони заездила, и он сбежал, да? Ошибаешься. Он сам, кого хочешь, заездит. Не мужик, а конь, 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 конь.
В такт слову «конь» она принялась трясти его за плечи, укусила за шею, жарко подышала в ухо. Стало ясно, что отлежаться не удастся. Но и необходимой для требуемой схватки энергии в теле не было. Тогда Вольф представил, что навалившаяся на него мягкой грудью женщина не Александра Сергеевна Маркони, а Софья Васильевна Чучканова. Это ее соски трутся о его лопатки, ее пальцы вцепились в плечи, ее язычок щекочет ушную раковину, ее лоно ждет горячего проникающего вторжения, и чудо произошло, организм воспрял.
— Ах так! — прорычал он, открывая глаза. — Тогда держись!
И началась очередная битва, в которой не бывает проигравших. Глава вторая. Живые картинки. В поликлинике было немного посетителей. Перед праздниками люди предпочитают не обращаться к врачам. Осанистый с большими залысинами начальник медицинской части отвел Вольфа к хирургу. Тот внимательно осмотрел татуировки, даже поводил по ним пальцем.
Лет 7-8 или старше. Похоже, они впитались намертво.
Скоро год. — ответил Вольф.
— Эй!
— А чего этот лепило нас лапает? — тревожно спросил кот. — Не нравится мне это.
— Какую-то подлянку готовит, — сказал пират скрипучим голосом. — Похоже, резать нас собирается, — выругался черт.
— За что резать? — заплакала русалка. — Я-то вообще не при делах.
Угрожающе зарычал тигр, но сквозь угрозу отчетливо пробивались тревожные нотки. Картинки охватывало волнение, обстановка накалялась.
— Год, говорите? — Окраска вроде старая.
Их специально старили. Хирург переглянулся с начальником медчасти. Случай очень сложный. Можно, конечно, попробовать электрофорез. Но полной гарантии я дать не могу.
Постарайтесь, Валерий Степанович, сказал начальник медчасти. Не ходить же нашему сотруднику с такой картинной галереей. Тем более парень видный, хотя они его, честно говоря, и не портят.
— Могу поменяться кожей, — сказал Вольф, хотя он и не хотел, но прозвучало это грубо.
— Слышите, кожу срезать будут, — сипло произнесла женщина с креста. — Видать, он нас этому проиграл или сменял на что.
— Ладно, пойдемте к Верочке, — доброжелательно улыбнулся хирург.
Верочкой оказалась симпатичная медсестра с веснушками на округлых щеках, деловито застилающая кушетку чистой простыней. Рядом на тумбочке стоял матовый ящик с амперметром, переключателями и разноцветными сигнальными лампочками. От него отходили провода, рядом лежали куски резинового бинта с дырочками и круглые металлические диски,
разных размеров. «Электрофорез творит чудеса», — заученно сказала медсестра, подключая к проводам электроды. «Один полюс к руке, второй на объект, подаем напряжение и током всю эту гадость из-под кожи вымываем». Вольфу показалось, что это он уже слышал. «Да, именно так», — говорил Александр Иванович, когда Потапыч наносил татуировки. Причем медсестра повторяла не смысл слов Петрунова, а сами слова. «Как это возможно?» И вообще происходящее в поликлинике казалось ему странным. Во всем чувствовалась некая заданность, нарочитость. Как будто разыгрывался заранее отрепетированный спектакль. Но, может, это от того, что он и сам достаточно чудной. Ведь если бы начальник медчасти, хирург и медсестра услышали разговоры картинок, вряд ли это показалось бы им нормальным. С чего начнем? Верочка прижала электрод к левому плечу. «Давайте с этого кота».
«Мяу!» — взревел кот. «Да за что же меня-то, хозяин? Я тебе верой и правдой служу. Кто тебя от заточки спасал? Кто в шеи ловил? Кто советы давал? Ты хоть совесть поимей человеческую».
«Нет, не с кота». «Кота не надо. Я его, может, вообще оставлю». У Вольфа вдруг разболелась голова. Такое происходило с ним крайне редко. «Тогда давайте с правого плечика», — мило улыбнулась Верочка и наложила металлический кружок на пирата. Тот заскрежетал зубами Афинку. «Я тебе что плохого сделал?» «Да в последней махаловке я двоим руки порезал, не дал тебе гвоздями расковырять, и в шее из щелей выковыривал. Можешь у кота спросить». «Нет, здесь тоже не надо. Может, со спины?» Верочка взглянула удивленно, но спорить не стала. «Хорошо, ложитесь на живот. Я вот на лопатку поставлю».